Глава 11. Кладбище было залито солнцем. В ворота, должно быть, попала бомба. На дорожках и могилах лежали опрокинутые кресты и гранитные памятники. Плакучие ивы были повалены. Корни казались ветвями, а ветви – длинными ползучими зелеными корнями. Словно это были обвитые водорослями странные растения, которые выбросило какое-то подземное море. Кости подвергшихся бомбежке покойников удалось по большей части снова собрать и аккуратно сложить в кучу. Лишь кое-где в ветвях плакучих ив застряли мелкие осколки костей и остатки старых полуистлевших гробов. Но черепа уже были убраны. Рядом с часовней выстроили сарай. В нем работали смотритель кладбища и двое сторожей. Смотритель весь взмок от пота. Когда он услышал просьбу Гребера, он только помотал головой. «Ни минуты времени. До обеда надо провести 12 погребений, Боже милостивый. Откуда мы можем знать, лежат тут ваши родители или нет? Да здесь десятки могил без всяких памятников и фамилий. Теперь у нас массовое производство. Как же мы можем что-нибудь знать?» «Разве вы не ведете списков?» «Списки», — с горечью обратился надзиратель к обоим сторожам. «Он захотел списков, вы слышите?» «Списков! Да вы знаете, сколько трупов еще лежат неубранные?» 200. Знаете, сколько к нам доставлено в результате последнего налета? 500. А сколько после предпоследнего? 300. А между ними прошло всего 4 дня. Разве мы можем поспеть при таких условиях?» «Да у нас ничего и не приспособлено. Нам нужно землечерпалками рыть могилы, а не лопатами, чтобы хоть как-нибудь справиться со всем, что еще лежит неубранное. Вы можете сказать заранее, когда будет следующий налет? Сегодня вечером? Завтра?» «А ему, видите ли, списки подавай». Гребер ничего не ответил. Он вынул из кармана пачку сигарет и положил на стол. Смотритель и сторожа переглянулись. Гребер подождал с минуту. Затем прибавил еще 3 сигары. Он привез их для отца из России. «Ну уж ладно», — сказал смотритель. «Сделаем, что сможем. Напишите имена и фамилию. Один из нас справится в управлении кладбища, а вы тем временем можете посмотреть еще незарегистрированных покойников. Вон они лежат вдоль стен». Гребер направился к ограде. У некоторых мертвецов были имена, гробы, носилки, цветы. Других просто накрыли белым. Сначала он прочел имена, приподнял покрывало безымянных и перешел к неизвестным, лежащим под узеньким навесом вдоль стен. У одних были закрыты глаза, у других сложены руки, но большинство лежало в том виде, в каком их нашли. Только руки были прижаты к телу, да вытянуты ноги, чтобы мертвец занимал поменьше места. Мимо них молча проходила вереница людей. Нагнувшись, всматривались они в бледные, окостеневшие лица и искали близких. Гребер тоже примкнул к этой веренице. Какая-то женщина в нескольких шагах впереди вдруг опустилась наземь перед одним из мертвецов и зарыдала. Остальные молча обошли женщину и продолжали свой путь. Они наклонялись вперед с таким сосредоточенным выражением, что их лица казались опустошенными. На них было написано только тревожное ожидание. И лишь постепенно, по мере приближения к концу ряда, на этих лицах появлялся слабый отсвет робкой, затаенной надежды. И Гребер видел, как люди облегченно вздыхают, пройдя весь ряд до конца. Гребер вернулся к смотрителю. «А в часовне вы уже были?» — спросил смотритель. «Нет. Там лежат те, кого разнесло в клочья». Смотритель взглянул на Гребера. «И нужны крепкие нервы. Но ведь вы солдат». Гребер вошел в часовню, потом возвратился. Смотритель поджидал его у входа. «Ужасно, не правда ли?» Он испытующе посмотрел на Гребера. «Сколько народу в обморок падает», — пояснил он. Гребер ничего не ответил. Он столько перевидал мертвецов, что эти в часовне не произвели на него особого впечатления, как и тот факт, что тут было гражданское население. Много женщин и детей. И это было для него не ново. А ранения и увечья у русских, голландцев или французов были не менее тяжелы, чем то, что он видел здесь. «В управлении ваше не значится», — заявил смотритель. «Но в городе есть еще 2 больших морга. Вы там побывали?» «Да». У них еще остался лед. Им легче, чем нам. Морги переполнены. Да, но они охлаждаются. У нас этого нет. У того и гляди, начнется жара. Если будет еще несколько налетов кряду, да пойдут солнечные дни, нам грозит катастрофа. Придется рыть братские могилы.
Гребер кивнул. Он не понимал, почему это катастрофа. Катастрофой было то, что привело к братским могилам.
«Мы делаем, что можем», — оправдывался смотритель. «Набрали могильщиков сколько можно, но их все равно не хватает. Техника устарела для нашего времени. А тут еще эти религиозные обряды».
Он задумался на миг, глядя поверх стены. Потом простился с Гребером коротким кивком и торопливо зашагал к сараю. Прилежный, добросовестный и рьяный служитель смерти.
Греберу пришлось остановиться. Две похоронные процессии загораживали выход. Он еще раз окинул взглядом кладбище. Священники молились над могилами, родные и друзья стояли перед свежими холмиками. Пахло увядшими цветами и разрытой землей. Пели птицы. Шествие идущих по-прежнему тянулось вдоль стены. Могильщики орудовали кирками в недорытых могилах. Повсюду сновали каменотесы и агенты похоронных бюро. Обитель усопших стала теперь самым оживленным местом в городе. Маленький белый домик, который занимал Биндинг, стоял в саду. Уже сгустились сумерки. Среди газона был устроен бассейн для птиц. В нем плескалась вода. Возле кустов сирени цвели нарциссы и тюльпаны, а под березами белела мраморная фигура девушки. Экономка открыла дверь. Это была уже седая женщина в широком белом фартуке.
«Вы ведь господин Гребер, да?»
«Да».
«Господина Крейслейтера нет дома. Ему пришлось поехать на очень важное собрание, но он оставил записку».
Гребер последовал за нею в дом с оленьими рогами и картинами. Полотно Рубенса, казалось, светилось в полумраке. На медном курительном столике стояла бутылка, завернутая в бумагу. Рядом лежало письмо. Альфонс сообщал, что ему пока еще удалось узнать немногое, но родители Эрнста нигде в городских списках не значатся, как убитые или раненые. Вернее всего, их эвакуировали, или они сами уехали. Пусть Гребер к нему завтра опять зайдет. А водку пусть выпьет сегодня вечером, хотя бы в честь того, что он так далеко от России.
Гребер сунул в карман и письмо, и бутылку. Экономка остановилась на пороге.
«Господин Крейслейтер просил передать сердечный привет.
И от меня, пожалуйста, передайте. Скажите, что завтра я зайду. И большое спасибо ему за бутылку. Она мне очень пригодится».
Женщина по-матерински улыбнулась. «Он будет очень рад. Он такой хороший человек».
Гребер прошел опять через сад. «Хороший человек», — думал он. Но был ли он хорошим человеком по отношению к учителю математики Бурмейстеру, которого он засадил в концлагерь? Вероятно, каждый человек для одного бывает хорош, а для другого плох. Он нащупал бутылку и письмо. Выпить? Но за что? За надежду, что его родители уцелели? С кем выпить? С обитателями 48-го номера в казарме? Он посмотрел перед собой. Синий цвет сумерек стал глубже и гуще. Разве пойти с этой бутылкой к Элизабет Крузе? Водка пригодится ей так же, как и ему. Для себя у него еще остался арманьяк. Ему открыла женщина со стертым лицом. «Мне нужно видеть фрейлин Крузе», — сказал он решительно и хотел пройти мимо нее в квартиру. Но она держала дверь. «Фрейлин Крузе нет дома», — ответила женщина. «Вы должны бы знать».
«Почему это я должен знать? Разве она вам ничего не сказала?»
«Я забыл».
«Когда же она вернется?»
«В 7».
Гребер не подумал о том, что может не застать Элизабет. И он колебался, оставить ему здесь водку или нет. Но кто знает, что сделает доносчица. Может быть, даже сама ее выпьет.
«Ладно, я тогда еще зайду», — сказал он.
На улице Гребер остановился в нерешительности. Он посмотрел на часы. Было около 6. Он представил себе, что его опять ждет длинный темный вечер. «Не забудь, что ты в отпуске», — сказал ему Рейтер. Он и не забывал, но одного сознания недостаточно. Он пошел на Карлсплац и уселся в сквере на скамейке. Перед ним лежала массивная глыба бомбоубежища. Она напоминала чудовищную жабу. Предусмотрительные люди исчезали в нем, как тени. Из кустов наплывала темнота и топила последние отблески света. Неподвижно сидел Гребер на скамейке. Еще час назад он и не думал о том, чтобы опять увидеться с Элизабет. Если бы их встреча состоялась, он, вероятно, отдал бы ей водку и ушел. Но сейчас, когда они не встретились, он с нетерпением ждал 7 часов. Элизабет сама открыла ему. «Вот уж не думал, что отопрешь ты», — сказал он удивленно. «Я ждал дракона, стерегущего вход. Фрау Лизер нет дома. Она ушла на собрание Союза женщин». «А, бригада плоскостопых. Ну, конечно. Без нее там не обойдутся». Гребер посмотрел вокруг. «И у прихожей совсем другой вид, когда ее нет». «У прихожей другой вид, потому что теперь она освещена», — возразила Элизабет. «Как только эта женщина уходит, я включаю свет».
«А когда она дома?»
«Когда она дома, мы экономим. Это патриотично. Надо сидеть в темноте».
«Правильно», — сказал Гребер. «Тогда мы им милее всего».
Он вытащил бутылку из кармана. «Я тебе тут водки принес. Из винного погреба некоего Крейслейтера. Словом, подарок школьного товарища».
Элизабет посмотрела на него. «Разве у тебя есть такие школьные товарищи?»
«Да, так же, как у тебя принудительно вселенные соседи».
Она улыбнулась и взяла бутылку. «Сейчас я поищу, нет ли где-нибудь штопора».
Она пошла в кухню. Он за ней. На ней был черный джемпер и узкая черная юбка. Волосы она стянула на затылке толстой ярко-красной шерстинкой. У нее были прямые, сильные плечи и узкие бедра.
«Никак штопора не найду», — сказала она, задвигая ящики буфета. «Фрау Лизер, должно быть, не пьет».
«По ее виду я бы этого не сказал». «Да мы обойдемся и без штопора».
Гребер взял бутылку, отбил от горлышка сургуч и 2 раза легонько ударил ее донышком о свое бедро. Пробка выскочила.
«Вот как откупоривают солдаты», — заявил он. «Рюмки у тебя есть или придется пить из горлышка?»
«У меня в комнате есть рюмки. Пойдем».
Гребер последовал за ней. Теперь он был рад, что пришел. Он уже боялся, что опять придется просидеть весь вечер в одиночестве. Элизабет сняла 2 рюмки тонкого стекла с книжной полки, стоявшей у стены. Гребер окинул взглядом комнату и не узнал ее. Кровать, несколько кресел в зеленых чехлах, книжные полки, письменный стол в стиле Бидермайер. От всего этого веяло миром и старомодностью. В прошлый раз комната произвела на него другое впечатление, чего-то более беспорядочного и хаотического. «Вероятно, от того, что завыли сирены», — решил он. Этот шум все смешал. И Элизабет казалась иной, чем тогда. Другой, но не мирной и старомодной. Она обернулась. «Сколько же времени прошло с тех пор, как мы виделись?»
100 лет, тогда мы были детьми и не было войны. А теперь?
Теперь мы старики, но без опыта старости. Мы стары, циничны, ни во что не верим, а порой грустим, хоть и не часто».
Она взглянула на него.
«Это правда?»
«Нет».
«А что правда? Ты знаешь?»
Элизабет покачала головой.
«Разве всегда что-нибудь должно быть правдой?» — спросила она, помолчав.
«Не обязательно.
Почему?»
«Не знаю, но если бы каждый не старался непременно убедить другого в своей правде, люди, может быть, реже воевали бы».
Гребер улыбнулся. «Как странно она это сказала».
«Ну да, терпимость», — ответил он.
«Вот чего нам не хватает, верно?»
Элизабет кивнула. Он взял рюмки и налил их до краев.
«За это мы и выпьем. Крейслейтер, который дал мне эту бутылку, был, наверное, весьма далек от таких мыслей, но тем более мы должны выпить за это».
Он выпил до дна.
«Еще налить?» — спросил он девушку. Элизабет встряхнулась.
«Да», — сказала она, помолчав.
Он налил ей и поставил бутылку на стол. Водка была крепкая, прозрачная, чистая. Элизабет выпила.
«Пойдем», — сказала она. «Я сейчас продемонстрирую тебе образец терпимости».
Она повела его через прихожую и открыла какую-то дверь. Фрау Лизер забыла в спешке запереть. «Взгляни-ка на ее комнату. Это не обман доверия. Она каждый раз обшаривает мою, как только я ухожу». Часть комнаты была обставлена самой обыкновенной мебелью. Но на стене, против окна, висел в широченной раме портрет Гитлера в красках, обрамленный еловыми ветками и венками из дубовых листьев. А на столе под ним, на развернутом нацистском флаге, лежала роскошная, переплетенная в черную кожу, стесненной золотом свастикой, издание «Майн Кампф». По обе стороны стояли серебряные подсвечники с восковыми свечами и две фотокарточки фюрера. На одной он с овчаркой в Берхтерсгардене, на другой девочка в белом платье подносит ему цветы. Все это завершалось почетными кинжалами и партийными значками. Гербер был не слишком удивлен. Он уже не раз видел такие алтари. Культ диктатора легко превращался в религию. «Она здесь и пишет свои доносы?» – спросил он. «Нет, вон там, за письменным столом моего отца». Гербер взглянул на письменный стол. Это был старинный секретер с полками и подвижной крышкой. «Никак не отопру», – сказала Элизабет. «Ничего не выходит. Уже сколько раз пыталась». «Это она донесла на твоего отца?» «Точно не могу сказать. Его увезли, и он как в воду канул. Она уже тогда жила здесь со своим ребенком, но занимала только одну комнату, а когда отца забрали, ей отдали в придачу еще его две». Гребер обернулся. «Ты думаешь, она ради этого и донесла?» «А почему бы и нет? Иногда люди и не из-за этого еще идут на донос». «Разумеется, но судя по алтарю, можно думать, что твоя соседка принадлежит к фанатичкам из бригады плоскостопых». «Неужели ты считаешь, Эрнст, — с горечью сказала Элизабет, — что фанатизм не может идти рука об руку с жаждой личной выгоды?» «Может, и даже очень часто. Странно, что об этом постоянно забывают. Есть пошлости, которые случайно западут в голову, и их, не задумываясь, повторяешь. Мир не поделен на полки с этикетками, а человек тем более. Вероятно, эта гадюка любит своего детеныша, своего мужа, цветы и восхищается всякими благородными сентенциями. Она знала что-нибудь о твоем отце или о доносе все выдумано?» «Отец добродушен и неосторожен. Он, вероятно, давно был на подозрении. Не каждый в силах молчать, когда с утра до ночи слышишь в собственной квартире национал-социалистические декларации». «А ты представляешь себе, что он мог сказать?» Элизабет пожала плечами. Он уже не верил, что Германия выиграет войну. В это многие уже не верят. И ты тоже? И я тоже. А теперь давай-ка уйдем отсюда. Не то эта ведьма еще застукает тебя. Кто знает, что она тогда может натворить? Элизабет усмехнулась. Не застукает. Я заперла дверь на задвижку. Она не сможет войти. Девушка подошла к двери и отодвинула задвижку. Слава богу, подумал Гребер. Если она и мученица, то хоть осторожная. И не слишком щепетильная.